Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня очередная программа. Напомню еще раз, что это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы», агентство РИА Новости и газеты «Известия», а также сайта «Суперджоп», который, как обычно, у нас и на этой неделе провел свой опрос, о результатах которого мы вам еще сообщим в ходе нашей программы. Ну, а сегодня очередная программа, которая носит название «Что нам делать с Европой?». Отталкиваемся мы от очередной исторической фальсификации под названием «Завещание Петра I». Говорить мы на эту тему сегодня будем с нашим гостем, который я с удовольствием вам представляю. Это директор центра Карнеги Дмитрий Тренин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
+7 985 970 45 45 СМС. Номер вам хорошо известный, но, тем не менее, еще раз напоминаю. И также те, кто хочет посмотреть на Дмитрия Тренина, в основном, поскольку камера...
На ведущих тоже?
Но, нет, у нас камера, веб-камера, она у нас нацелена на гостя в основном. То на сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция уже идет, и можно все посмотреть. Все вводные слова вроде сказаны. Еще одно вводное слово, даже, я бы сказал, вводный комментарий, как обычно, обозревателя агентства РИА Новости Петра Романова.
Вся клевета на Петра Великого при его жизни не идет ни в какое сравнение с той атакой, что обрушилась на реформатора уже после его смерти. Объяснение на поверхности. Петровские идеи оказались столь мощными по своему потенциалу, что намного пережили творца. Следовательно, кто-то пытался петровским идеям следовать, а кто-то продолжал с ними бороться. Самым известным продуктом политических технологов конца XVIII – начала XIX веков стало фальшивое завещание Петра Великого, где российский император якобы начертал план завоевания русскими чуть ли не всего мира. Завещание, впервые обнародованное в декабре 1812 года, затем многократно переиздавалось на Западе. На него, как на подлинник, ссылались многие поколения политиков в самых разных странах, в том числе основоположники научного коммунизма Маркс и Энгельс. Использовал эту фальшивку и Геббельс, опубликовав ее в фашистской прессе в 1941 году. Книга Лизюра о возрастании русского могущества была классическим заказным трудом, написанным по распоряжению французского правительства, чтобы оправдать войну с Россией. Правда, когда книга вышла, катастрофические последствия наполеоновского похода на Москву стали уже очевидны. Теперь уже русские наступали на Варшаву. В 1836 году, все в том же Париже, увидели свет так называемой записки кавалера Деона. На этот раз читателю предложили уже не изложение, а сам текст завещания, который, как уверяет издатель, в 1757 году кавалер Деон привез в Париж, обнаружив в секретнейших царских архивах благодаря его безграничной дружбе с императрицей. Автором завещания кавалер, судя по всему, не был. Скорее всего, фальшивку сфабриковали на основе тайных отчетов Деона о положении в России, которые он направлял в МИД Франции. Публикация записок кавалера существенно разнится с книгой Лизюра в деталях, но повторяет ее дух. Если в первом варианте говорилось «тот, кто владеет Индией, владеет миром», то во втором варианте к Индии приплюсовали Турцию и Левант. Как справедливо замечают исследователи, Петр Великий интересовался многим, но не Левантом. Издатели, невольно оговариваясь, Левант входил в зону как раз французских интересов, выдают свое авторство. С каждым очередным изданием завещания появлялись все новые географические названия, оно модернизировалось в угоду сиюминутным пропагандистским задачам. В 1912 году в связи с событиями на Балканах расширяется, например, раздел, посвященный Персии. Здесь Петр начинает говорить уже языком заправского арабского халифа, рассуждая о том, как сделать Персию послушным верблюдом. За 180 лет возникло 4 абсолютно самостоятельных текста завещания. Наивно полагать, что никто не догадывался о его поддельности. Французский историк Шницлер еще в XIX веке заявил, что хотя завещание и является, скорее всего, чистейшей выдумкой, но оно прекрасно служит целям антирусских выступлений. Ну что же, откровеннее не скажешь.
Ну, вот такое у нас введение в тему, и введение в тему, в частности, связанное вот с так называемым завещанием Петра I. Ну, из всех многочисленных планов завоевания мира, которые приписываются Петру Великому, мы сегодня остановимся только на одном направлении, на европейском, о чем мы будем говорить с Дмитрием Трениным, и, собственно говоря, посмотрим, какие наши, я имею в виду российские интересы, существуют в Европе, существуют ли европейские интересы в России. И чтобы не растекаться мыслью по древу, я думаю, что во всей Европе мы говорить сегодня не будем, там, о Евросоюзе, а сосредоточимся на регионе, который наш сегодняшний гость, кстати говоря, в своей недавней очень интересной лекции, которая была прочитана, кстати, на Украине, назвал «Новой Восточной Европой». Под «Новой Восточной Европой» Дмитрий Тренин. Извините, Дмитрий, что я уж ваши все идеи пересказываю. Сейчас автору мы предоставим слово. Да. Под «Новой Восточной Европой» Дмитрий Тренин. Подразумевает, значит, три страны. Это Украина, Молдавия и Белоруссия. Вот о роли этих трех стран, вот такой своеобразной буферной зоны между Россией и традиционной Европе, Евросоюзом, да, хотя она не традиционная, там тоже есть разбивка на новую и старую
Греция
Европу.
И прочее, да.
На новую и старую Европу. Ну ладно. В общем, сегодня вот сосредоточимся на новой Восточной Европе, еще раз повторю, которой подразумеваем вот эти вот три страны, и поговорим об этих взаимоотношениях.
И первый вопрос, Дмитрий Витальевич, почему все-таки вот это довольно новый термин, да, все-таки обычно принято говорить там постсоветское пространство или СНГ, или, скажем, там какие-то другие, например, в Европейском Союзе в документах употребляется термин «соседи». Почему вы вводите вот этот термин «Новая Восточная Европа»? В чем смысл введения вот этого нового термина? В чем специфика этого региона?
Ну, смысл в том заключается, что за 20 лет, прошедшие после кончины Советского Союза, по сути дела, исчезла основа для понятия постсоветское пространство. Невозможно уже использовать этот термин как инструмент для того, чтобы описывать ситуацию, процессы в таких странах, как, скажем, Молдавия и Туркмения. Я уж не говорю, что, в принципе, по постсоветское пространство попадает и Эстония. Поэтому стало, на мой взгляд, необходимым отойти от этого устоявшегося термина, бывшее СССР, постсоветское пространство, даже термин или, так сказать, обозначение этого региона как СНГ. Когда мы говорим об СНГ, мы Россию не имеем здесь в виду, правильно? Вот. И посмотреть на те реалии, которые на этом постсоветском пространстве за 20 лет сейчас возникли. И если говорить о геополитических регионах, то возникло три региона. Регион Новой Восточной Европы, это те страны, о которых вы сказали. Это Южный Кавказ с теми странами, признанными и непризнанными, которые там
тоже
существуют.
Новая Европа.
Может быть. На самом деле, ведь эти все термины, что я хочу сказать, они не на все времена. Когда-то Восточная Европа – это та часть Европы, которая доминировал Советский Союз.
Теперь вот это была часть Европейского
Теперь
Союза.
Это часть Европейского Союза. И нет необходимости, нет смысла, и нет...
Еще более показательно,
в смысле Прибалтика,
которая просто была Советским Союзом.
Она была Советским Союзом. Да. Хотя она... Не все так считали, кстати говоря, в то время. И есть Центральная Азия, или, на мой взгляд, правильнее было говорить так, как говорили в советские времена, Средняя Азия и Казахстан. Это все-таки две очень разных, на мой взгляд, или существенно разнящихся категории. И вот, на мой взгляд, очень важно отойти от той терминологии, которая больше уже не дает возможности для серьезных исследований. Этот инструмент перестал быть удобным. И искать какие-то другие инструменты. Вот, на мой взгляд, переход к пониманию стран, которые возникли к западу от российской границы, но в пределах Советского Союза, как к новой Восточной Европе, на мой взгляд, это продуктивно.
Что главное отличает эти три страны от других регионов? В чем их главная специфика? Почему вы их объединяете в одну группу? Только географически? Или есть еще какие-то экономические?
Тем более, что мы, в общем, страны, в общем-то, с разными режимами.
Да, конечно. Но я бы сказал так. Во-первых, эти три страны себя идентифицируют как страны европейские. Без сомнений.
Включая Белоруссию.
Включая Белоруссию, конечно.
Но европейский в данном случае, вы говорите, географически.
Культурно, географически. Ну, мы принадлежим Европе. Это консенсус и на Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии. Это первое. Второе, это примерно, я могу еще немножечко продолжить, в культурном отношении, это три православных страны, преимущественно православных страны. Есть и в Беларуси, и на Украине есть католические или греко-католические, ну, униатские, да, греко-католические конфессии, но, в принципе, это преимущественно православный регион. Третий момент – это то, что эти страны оказались, и это очень важно, между двумя очень серьезными геополитическими реалиями, реалиями Европейского Союза, который расширился, но все-таки остановился, и остановился, наверное, надолго на западной границе Новой Восточной Европы. И Российской Федерации, которая себя все больше воспринимает и стремится, чтобы так воспринимали и остальные, в качестве центра силы, в качестве великой державы.
То есть она не остановилась на своей
Она остановилась. Нет, это важно. Это важно, я бы подчеркнул это. Она остановилась. Но она сейчас, перестав быть империей, которая стремится к увеличению своей площади, жилплощади, да, она становится великой державой, которая проецирует влияние, которая поддерживает свои интересы на очень широком пространстве. И вот в этом отличие, кстати говоря, империи от великой державы. Нынешняя российская политика стремится не к тому, чтобы сделать, скажем, Донбасс или восток Украины, или юго-восток Украины частью Российской Федерации. Но она стремится, эта политика, проецировать различные интересы, прежде всего экономические интересы России, на соседей, в том числе и, может быть, на одном из первых мест на Украину. И, кстати говоря, в недавнем документе Министерства иностранных дел этот момент был описан очень так подробно и очень адекватно.
Мы задумались, да. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Тем не менее, вот вы говорите вот о переходе России, так сказать, из одного статуса в другой, да, от Великой Империи к Великой Державе.
Ну, от Империи просто к Великой Державе, да.
Ну, или от Империи к Великой Державе, да. И вот мне показалось интересным ваш тезис о том, что, как вы говорите, как короля делает свита, да, также, собственно говоря, вот эти три страны, ну, не только они, но в данном случае и они тоже, они есть вот та свита. То есть без вот этих вот стран, без того, что, ну, как, хотя вы сейчас с этим не соглашаетесь, там, которые мы называли постсоветским пространством, то есть без этих стран Россия не может претендовать даже на статус великой державы. Да, чтобы быть великой державой, нужна свита, да, нужны вот эти вот страны-сателлиты, если хотите, на которые она оказывает влияние.
Ну, да, я соглашусь со своим тезисом, да. Я думаю, что в этом и смысл тезиса о центре силы, о центре влияния, о том, что Россия – это не просто одна страна, хоть и очень большая, но это в какой-то степени такое сообщество, это куст, это вот это организации, такие как, скажем, Организация договора коллективной безопасности, Евразэс, которые ориентируются на Москву. И, в общем-то, в этом смысл, конечно, великодержавной позиции. Я в данном случае не критикую ее, я ее объясняю. И в этом смысле очень важно, чтобы Россию поддерживали в ее международных начинаниях, в международной деятельности, ее поддерживали другие страны. И поддержка, скажем, российской позиции со стороны Украины, это, в общем, в существенной степени меняет дело.
Но они нам нужны. Вот только, извините, как вот такая психологическая поддержка собственного великодержавного статуса. Или все-таки существуют некие другие интересы, там, геополитические, экономические, да? Основная их роль, если хотите.
Основная,
это вот свита вот это, или все-таки что-то другое?
Нет, конечно, свита это не основное. В огромной степени это те страны, где у России присутствуют серьезные финансовые и экономические интересы. Это, наверное,
в виде трубы, в первую очередь.
В первую очередь в виде трубы, но это в первую очередь, и не в последнюю.
Имеется в виду транзит через эти страны. Беларусь, Украина.
Транзит через эти страны. Но там есть и другое. Там есть, скажем, нефтеперерабатывающие заводы, металлургические заводы, какие-то другие предприятия, которые интересны российскому капиталу. Там живет несколько десятков миллионов людей, которые могут быть потребителями самых разных российских услуг, от услуг мобильной связи, предположим, да, до услуг российского шоу-бизнеса, предположим. Да. И это десятки миллионов потенциальных клиентов. Да? Это деньги, большие деньги. Причем здесь отсутствует языковой барьер, отсутствует серьезный культурный разрыв. В общем-то, это та территория, если хотите, куда бизнес российский будет ориентирован в первую очередь.
А зачем мы им нужны? России,
отчасти, ну, кстати говоря,
и
мы
когда, еще... Извините, я да. И когда вы говорили о том, что вот они ощущают себя Европой, я вот не зря вас переспросил-то, ну, географически или нет. То есть во всех этих странах, так или иначе, в той или иной степени, ну, там в Беларуси, так сказать, своеобразно, но тем не менее существует и присутствует, в том числе в политическом классе, идея европейской интеграции. Да, интеграции, да, с Европой. И в том числе вхождение, кстати, да, в Евросоюз. Конечно. Хотя вы говорите, что Евросоюз уже остановился.
Я говорю,
да?
Пока и на длительное время, вот что, да, я сказал. Да?
И в общем-то, сейчас нет идеи интеграции или реинтеграции с Россией, угу, да, или там воссоздания СНГ. Угу. Ну, СНГ существует, но как
я понимаю, что вы имеете в виду, да.
То есть, где больше их интересов лежит? На Западе или на Востоке?
Вообще, на самом деле, их интересы лежат
зачем
и там,
мы,
и там.
Зачем мы?
Зачем России? Ну, мы не коснулись еще очень важного все-таки момента. Существует определенная культурная, я не люблю это слово, оно очень пафосное для меня, духовное, но есть какая-то вот такая близость, она реальна совершенно, да, когда...
Ну, хотя бы тоже по-русски говорят.
Ну, по-русски говорят, и не только, да, вы приезжаете на Украину, или вы приезжаете в Беларусь, даже в Молдавию приезжаете, в общем-то, вы не чувствуете себя за границей. То есть, это, конечно, другое государство, но это не иностранное государство, да, это государство...
ближнее зарубежье.
Ну... Даже ближе, наверное, чем ближнее зарубежье.
Вы знаете, ближнее зарубежье включает такие страны, которые для большинства российского населения выглядят очень-очень далекими в культурном плане. А вот особенно Украина и Беларусь, они свои, родные. Хотя это, конечно, другие государства. И точно так же с другой стороны, когда украинцы или белорусы, или даже молдаване приезжают в Москву, это не совсем то же самое, что приехать в Лондон или в Вашингтон. Да? Все-таки это приезжаешь на территорию, которая, ну, в значительной степени своя, она известна, она знакома, и она где-то вот на каком-то уровне, она родная, если хотите. Опять-таки, эти слова я стараюсь не употреблять, но в данном случае это, наверное, имеет смысл. Вот это еще важный момент. Теперь, зачем мы им нужны? Ну, Россия, во-первых, это рынок. Да, мы видим, сколько гастарбайтеров. Нет, ну, начнем с людей, да, которые приезжают сюда, которые работают здесь. Это миллионы, ну, не очень много, но все-таки пару миллионов людей, наверное, присутствует. Угу. Я не знаю, сколько, у нас нет точно статистики. Ну, довольно много, да. Это рынок для продукции, которые производят эти страны. Это сельхозпродукция, ну, не только сельхозпродукция.
Грузовики, например, белорусские.
Какое-то машиностроение Белоруссии, да. Какие-то трубы из Украины.
Металлургия дает много, да, достаточно, да.
Какие-то вещи все-таки направляются на этот рынок. Потом, все-таки, как бы то ни было, вот в отношении... культурном, Россия продолжает играть роль, ну, если не маяка какого-то, но все-таки импульсы многие задаются отсюда и транслируются телевидением, радио, книгами, газетами на все пространство, где русский язык продолжает являться одним из ведущих языков и средством общения людей. Вот, наверное, эти, эти основные интересы, которые присутствуют в странах Новой Восточной Европы. Но интегрироваться эти страны в Россию, конечно, не собираются, и, я думаю, не соберутся в будущем.
Можно, извини, Володя, это вопрос? Ну, я просто хочу, я хочу просто в связи с этим прочитать два мнения, вот пишет нам Соломон. Новая Европа возникла для того, чтобы мы никогда, чтобы им больше никогда не вернуться к союзу с Россией. Мы, благодаря своей политике, становимся врагами для других стран. Ну, это в данном случае не про политику, да. А то есть вот мнение, что уже никогда не будут России. Дальше. Новый, так, господи, ваш прогноз. Какие страны сохранят в течение хотя бы 15-20 лет? Мой прогноз. Останутся только Туркмения, Азербайджан и Прибалты. Остальные вернутся домой. Там, в России,
вот это ровно
в
был мой вопрос. Насколько можно считать уже состоявшимися эти три государства, скажем, в перспективе 15-20 лет, как самостоятельных государств? Мы сейчас видим, что в Киргизии, например, происходит. Да? Вот. И второй вопрос. Насколько они уже утвердились в своем стремлении быть независимыми? Вот возникает вопрос, союз Беларуси-России, это что тогда?
Воссоединение Украины и России неизбежно, пишет Чего. Да.
Это ничего, и я думаю, вот что. За 20 лет эти государства устоялись. Я думаю, что в дальнейшем... Здесь два вопроса. Сумеют ли они добиться внутренней интеграции, да?
И
второй вопрос устойчивости внутренней, да. И второй вопрос – это их отношения с Россией, да. Что касается первого вопроса, я думаю, что то, что происходит сейчас на Украине, это очень важный шаг в направлении формирования общеукраинского государства. Вот предыдущие 5 лет были отмечены попыткой создать модель украинской нации на западноукраинской основе. И эта попытка оказалась неудачной. Сейчас приход людей с востока Украины к власти, я надеюсь, даст возможность для сбалансирования, если они не будут совершать очень серьезную
такую же ошибку с другой стороны.
Да, есть такая опасность. Но я все-таки думаю, что она не столь велика. Я думаю, что эти люди понимают, с чем они имеют дело. И вот есть возможность сбалансировать, выровнять эти многочисленные интересы различных регионов Украины и создать какую-то общеукраинскую нацию. Это что касается Украины. В Белоруссии там немножко другая проблема. Там проблема того, что будет, когда неминуемо закончится нынешняя эра
Лукашенко,
где вся власть сосредоточена в руках одного человека, и сможет ли нация белорусская дать адекватный ответ на этот вызов, когда Лукашенко уйдет?
Ну, вот такие вопросы уже задал Дмитрий Тренин, господи, ответ на них через несколько минут после небольшого перерыва. Я вас тренером почему-то...
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Мы продолжаем программу «Осторожная история». Напомню, что ведут ее Владимир Рыжков.
Виталий Демарский, а в гостях у нас директор Московского центра Карнеги
Дмитрий Тренин.
Да.
Вы прервали Дмитрия Витальевича на самом интересном месте, как обычно.
Да, я задал вопрос, насколько состоялись вот эти три новых независимых государства, Новой Восточной Европы, и насколько они сумеют в ближайшие 15-20 лет сохранить свою внешнеполитическую самостоятельность.
Ну и внутриполитическую стабильность.
Да, начали с Украины. Украина идет, на мой взгляд, в правильном направлении. И вообще говоря, Украина – это страна, которой за 20 лет удалось избежать этнических конфликтов. Это одна из немногих стран СНГ, где это было, где удалось этого избежать. А Белоруссии мы тоже не сказали. В Белоруссии существует мнение о том, что страна состоялась, и это мнение разделяется практически большинством населения, по крайней мере, оно превалирует в наиболее молодых, наиболее работоспособных группах населения. И Белоруссия, на мой взгляд, вполне состоявшаяся страна, которая... которое следующее,
конечно, тест. О слиянии с Россией речи быть не может.
Нет, я думаю, что вообще слияние с Россией, нам надо хорошо представлять себе, что слияние с Россией – это был личный проект Александра Григорьевича Лукашенко, целью которого было не столько слияние Белоруссии с Россией, это было средство, а целью была его интронизация в Кремле в качестве преемника Ельцина здесь, в Москве. Вот этот проект, на самом деле, провалился в тот день, когда было объявлено о том, что преемником Бориса Николаевича Ельцин становится Владимир Владимирович Путин. Все, на этом союз, так называемый, он перестал существовать. Теперь Молдавия. В Молдавии две проблемы. Да, одна проблема – это Приднестровье, вторая проблема – Румыния. Насколько... Насколько...
Как и в любой другой стране постсоветской.
Я думаю, что вот... Конечно, трудно сейчас предсказать, когда может быть урегулирован этот конфликт и как он будет урегулирован. Но что очень важно, это то, что в Молдавии, по крайней мере, я имею в виду правый берег Днестра, Кишинев и правый берег Днестра, там вполне сформировалось национальное самосознание. На элитном уровне. Элита не хочет в Румынию. Элита, большая часть элиты. Там есть, конечно, группы лиц, которые связаны с Румынией, но для большей части элиты быть уездными правителями в Бессарабии менее интересно, чем быть суверенным, пусть небольшим, но суверенным, конечно, государством. Конечно. Это вполне понятно. Членом ООН и многого другого. Так что Молдавия...
Зачем же Кишинево быть провинциальным городом, когда может быть столицей?
Безусловно. Тем более отношения все-таки они не столь простые между молдаванами и румынами, между молдавской элитой и румынской элитой и так далее.
У меня, извините, просто я буквально здесь вот один день там провел в Кишиневе, я просто видел это там по всем оценкам, вот в том числе опросам общественного мнения, такие вот прорумынские интеграционные, если хотите, настроения с Румынией, это максимум 10%.
Ну, одно дело получить румынский паспорт, он дает возможность.
Ездить, зарабатывать. Но в общественном мнении, даже молдаване, я имею в виду, так сказать, да, не русско, там, не русские этнические, а этнические молдаване, они не хотят объединения с Румынией, за исключением, еще раз скажу, вот 10% электората, который там, ну, поддерживает определенные политические силы такого же рода. И, ну, это просто такое...
Да, это очень, очень интересное
впечатление. Это просто впечатление очень свежее от посещения этой страны.
Так что, суммируя, я бы сказал, что все три страны устоялись. В каждой из этих стран есть проблемы. И в Беларуси, и на Украине, и в Молдавии, безусловно. Но в целом они устоялись как государство. Теперь о проблемах отношений с Россией. Россия, на мой взгляд, тоже, вот когда мы говорим империя, великая держава, она сейчас, ее элита, становится, или вернее, уже встала на позиции великой державы. Эта элита не стремится и не будет стремиться увеличивать пространство государственной территории Российской Федерации. Эта элита тоже не хочет особенно делить власть, собственность и многие другие вещи. Я бы сказал так, что неудача интеграции на постсоветском пространстве, причины неудачи интеграции на постсоветском пространстве является в огромной степени, если не в главной степени, нежелание России быть донором такой интеграции.
Я не хотел платить за это.
Европа, в конце концов, мы говорим много о единой Европе, но единая Европа была создана на германские деньги после Второй мировой войны. Вот Россия решила, что она уже выплатила все, что могла, в качестве донора во времена Советского Союза. И сейчас она это делать не хочет и не будет. Но если Россия не хочет и не будет, то такой интеграции не будет тоже. И это, в принципе, Россию устраивает, потому что под разговорами об интеграции реализуется программа увеличения влияния России, продвижения российских финансовых и многих прочих интересов.
То есть вместо интеграции наращивание влияния.
Да, идет экспансия интересов России. И это совершенно другая модель. Вот это не имперская модель, а модель великодержавная. Вот это мы имеем сегодня по факту.
Давайте еще вот о чем подумаем и задумаемся. Это, собственно, то, что сделал сайт, как мы уже говорили, Суперджоп, проведя традиционный еженедельный опрос на очередную нашу тему.
Я напомню, что там выборка почти 2000, то есть достаточно большая, разные
репрезентативный
возраста,
опрос. Да, профессиональный и был, на сей раз был задан вопрос такой: как вы считаете, является, очень простой вопрос, много раз вы говорили, как вы считаете, является ли Россия частью Европы? О том, как проголосовали посетители этого сайта, нам расскажет Алексей Дурново.
Россия существует отдельно от Европы. В этом убеждено большинство участников опроса, проведенного сайтом SuperJob. Хотя перевес в пользу такого варианта ответа минимален – 47% на 45%. Что занятно, многие из тех, кто выбирал вариант ответа «Да, мы часть Европы», в комментариях делали важную оговорку, а именно, что часть Европы только географически. Ментально же находимся либо отдельно, либо в другой части света. У нас совершенно другой менталитет, образ мышления, уклад жизни, восприятие окружающего мира, пишет мужчина из Магадана. В географическом смысле да, это уже комментарии женщины, замруководителя клиники из Москвы. Или вот комментарии еще одного москвича, журналиста. Ментально мы европейцы лишь отчасти. Опыт же политической истории нашей страны показывает, что в этом плане мы чистейшие азиаты. Даже те, кто отвечает да, не концентрировался на вопросах географии, отмечали, что про европейскость России можно говорить лишь не полностью, не про всю страну. Наша центральная часть может по функциям и взаимодействию быть частью Европы. Это комментарий юриста, женщины среднего заработка. А по мнению же машиниста из Курска, который выбрал вариант ответа «нет, мы отдельно», Европа никогда не считала Россию своей составляющей. Мы для них люди второго сорта, и так они будут считать всегда. Результаты опроса весьма ожидаемы, ведь в понятие «Европа» вкладывается вполне определенный набор ценностей, от которых Россия сегодня стоит особняком. И одно лишь географическое положение, да и то не всей территории страны, ситуацию не меняет и роли особой не играет.
Вот как видите,
очень
да,
интересно то, неожиданный результат.
Интересно то, что здесь, вот, как вы сказали, в этих трех странах Новой Восточной Европы фактически есть консенсус, что они европейцы. В России расколото сознание. То есть половина на половину примерно считает, да или нет.
Да.
Ваш комментарий, Николаевич. Это отличает нас от Новой Восточной Европы?
Да, безусловно. Новая Восточная Европа – это страны и формирующиеся там нации, которые стремятся интегрироваться во что-то более крупное. Они ищут дом.
И именно на Западе интегрироваться.
Ну, они из одного дома ушли, из Советского Союза, Российской империи.
Да?
На кого, да, кто будет их другом, водителем, спонсором там, и так далее. В какое сообщество, в какую семью они вступают. В России другое сознание. И это сознание все-таки очень серьезно отличается, потому что Россия является продолжателем империи и продолжателем Советского Союза. Россия до сих пор интегрировала других в себя, а другие интегрировались, да, в нее. И сейчас они интегрируются в другое пространство. В более широкое пространство Россия пока еще не интегрировалась. И вот это имперское великодержавное наследие, оно естественным образом препятствует этому. Но это, кстати говоря, не только особенность России. Посмотрите на Британию. Британии тоже довольно сложно встраиваться в Европу. Франция нашла свой выпад. Для нее, так сказать, Европа – это продолжение Франции, если хотите.
Китай,
да,
вот тоже пока держится особняком.
Китай, я думаю, будет держаться особняком, но он будет таким вот действительно центром силы, который будет проминать немножечко пространство, так что люди будут скатываться туда.
Продавливать своим весом, да?
Продавливать весом, вот если хотите, карту, и она будет пространство будет искривляться вокруг Китая. Мы это уже чувствуем.
Дмитрий, а вот если, так сказать, вернуться в нашу любимую новую Восточную Европу, то ну, мы все время говорим о том, какое Россия там должна оказывать влияние или может оказывать влияние. А вот обратного процесса нет.
Есть,
в связи с тем, что
есть,
вот эти три страны считают себя европейцами, а мы, как вот показывает тот же опрос, и не очень-то считаем себя европейцами, хотя, честно вам скажу, я думал, что соотношение другое. Все-таки больше проевропейское у нас. Но дело не в этом. Могут ли они оказать влияние тоже, в свою очередь, на Россию, как бы затаскивая ее в Европу через себя? быть транзитом для России не только для газа, но и в Европу.
Как, или, как любят говорить в Беларуси, мостом в Европу.
Да, ну, да. Знаете, если в этих странах будет удаваться то, что сегодня стоит на российской повестке дня, но мы понимаем, насколько это тяжело, ну, скажем, борьба с коррупцией, хотя бы взять один пример, mm-hmm. да? Если вот в стране под названием Украина этот процесс пойдет быстрее, лучше, эффективнее, то, конечно, здесь на это обратят внимание. Да? Мы все обращаем внимание на то, что, скажем, дороги в Беларуси лучше, чем дороги в России.
Да, да и на улицах там почище, чем во
многих. Какие-то вещи у нас... И одно дело, когда мы говорим, ну да, это все-таки, в конце концов, это Швеция, это там, Германия, это Голландия, они столетиями, ну и так далее. Вот набор, так сказать, причин, почему, они, почему у них лучше, чем у нас. Но мы не можем предъявить... набор причин, почему какие-то вещи должны в Беларуси или на Украине реализовываться быстрее, лучше и эффективнее, чем у нас. Поэтому, конечно, это будет иметь влияние. Имеет влияние и другое. Но смотрите, несмотря на вот тот цирк, который мы иногда наблюдаем по телевизору, когда идут трансляции из здания Верховной Рады, все-таки мы должны... проанализировав украинскую политическую ситуацию, прийти к выводу, что они нашли способ улаживания интересов основных групп политических, экономических, социальных и так далее на компромиссной основе. Вот им как-то удается.
Там... Причем не просто, а еще и на выборах и
на
в парламенте.
Конечно, конечно.
На выборах
конечно.
И в парламенте.
То есть, что получается? Получается, что на Украине никто не имеет всей полноты власти в своих руках, и никто не оттеснен совершенно куда-то вот за пределы политического поля. Угу. Конечно, здесь много казусов. Конечно, много безобразий, и сами украинцы бывает им очень стыдно за то, что им стыдно перед заграницей, которая это видит. Но если ну, то, что...
Да, ну, вот, ну, а в Японии там показывают такие же драки.
Ну, драки... Это же парламент. Это неприятно, это все равно стыдно. В парламенте не должно быть драк, наверное, все-таки.
Это не место для дискуссии.
Нет, ну, не место для драк.
Для
драк не место.
И для дуновых шашек.
Для зонтиков, для яиц, там, наверное, где-то в другом месте. Но это другой вопрос. Очень важно, что Украина показывает пример того, что выборы могут быть средством... что они, реальные выборы могут быть основой политического процесса, что выборы могут быть честными, не сразу, но они все-таки будут mm-hmm. стремиться к честности, что свобода слова может существовать реально, в том числе на телевидении и так далее, и то, что суды могут принимать решения, исходя из буквы и духа законов, а не исходя из тех звонков, которые получают господа судьи. Вот это важно, и на это обращают, конечно, внимание здесь, в России, причем не только в Москве. Вот люди, я иногда разговариваю со знакомыми, которые живут в областях пограничных с Украиной, и там обращают внимание на то, что происходит на Украине. Это интересно,
это
позитивно.
Влияет на...
Это, Украина всегда влияла да. на Россию. Ведь Петровские реформы, если мы вспомним, вспоминали Петра в самом начале.
Безусловно.
Да? Но они же были подготовлены, культурно Россия ну, да, была подготовлена.
Реально, не фальсифицировано.
Да, реально она была подготовлена огромным культурным потоком, который
людей
в Россию,
с Киева, с хорошим образованием.
Из Киева да, и да, других да, мест
да,
Украины.
Да, вот совершенно
верно. И этот вклад, конечно. И мы говорили об империи. Империю строили в огромной степени и украинцы да. в России. Это другое немножко.
Дмитрий Владимирович, вот вопрос такой. Каким-то образом получилось, что последние лет 10-15 вот этот регион, который вы назвали Новая Восточная Европа, стал ну, буквально полем войны, полем борьбы между Россией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами. Ну, примеров масса. Борьба за энергетическую политику. Совершенно разные у нас позиции. 2004 год, выборы на Украине. Просто было огромное столкновение интересов между, скажем, Европейским Союзом и Российской Федерацией. Мы ставили на разных кандидатов. Борьба за Белоруссию идет постоянно. Борьба за Молдавию, если вспомнить план Козака, который не был поддержан из-за противодействия Запада. Вот объясните, в чем причина, что нельзя их оставить в покое, в чем причина такой вот ожесточенной борьбы именно за этот регион?
Дмитрий, вы сейчас пока подумайте над ответом на вопрос Рыжкова.
Да.
Я запущу голосование, чтобы нам успеть его сделать. Да? И пока будет идти голосование, вы на него ответите. Наш вопрос вам, уважаемая аудитория. ну, собственно говоря, исходя из тем разговора, да. разговора, который мы сегодня провели. Может ли Россия, на ваш взгляд, быть великой державой без стран-сателлитов? Если да, может. Ваш телефон 660-0664. Если нет, не может. Ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторяю вопрос. На ваш взгляд, может ли Россия быть великой державой, не имея стран-сателлитов? Если да, может, то ваш московский телефон 660-0664. Если нет, не может быть великой державой без стран-сателлитов, они обязательно ей нужны, тогда телефон 660-0665, опять же, московский. Но пока вы голосуете, Дмитрий Витальевич обдумал свой ответ на вопрос Рыжкова.
Я думаю, что причина того, о чем Владимир спрашивает, заключается в том, что была стратегия, на мой взгляд, невыверенная. Расширение западных институтов вплоть до тех стран, которые не захотят эти институты принять.
Например, НАТО.
Это НАТО прежде всего, потому что НАТО расширяется легче, чем Европейский Союз. На мой взгляд, это была безрассудная политика за определенной границей. То есть вот границы бывшего Советского Союза или границы Балтийских стран – это граница безопасного расширения НАТО. А вот Украина – это приглашение к конфликту. И, к счастью, мы избежали этого конфликта в 7-8 годах, хотя подошли к нему довольно близко. Сейчас в Соединенных Штатах Америки приоритетность того, что я назвал Новой Восточной Европой, существенно снижена. И та позиция, о которой я только что говорил, она во многом определялась идеологической установкой на расширение институтов демократии, рынка, Запада, как хотите. Но сейчас вот это давление, которое российское руководство чувствовало, оно реально было или оно ощущалось в большей степени, чем оно было на самом деле, оно отсутствует. И это создает более спокойную обстановку в этом регионе. Сколько это будет продолжаться? Я думаю, что это может продолжаться какое-то время. У нас есть, у российского руководства есть время выстроить новые отношения с Восточной Европой. У стран Новой Восточной Европы есть время, чтобы найти баланс между Россией и Западом. А им всем приходится искать этот баланс. И обратить прежде всего свое внимание на консолидацию наций, на решение экономических, социальных и массы других проблем, которые стоят перед этими странами. И я думаю, что сейчас у нас хороший момент для того, чтобы выстраивать современные отношения. Но при этом я все-таки хочу подчеркнуть, единое европейское, евроатлантическое пространство, пространство безопасности и экономики должно для того, чтобы оно было стабильным, включать Россию. Конечно, Украину, безусловно, Украину, и Белоруссию, и Молдавию, и Грузию, но оно должно включать Россию.
Если то есть, пока Россия не вошла, и мы не выстроили модель, будет всегда какой-то элемент напряженности, борьбы, соперничества, нестабильности.
Я остановил голосование. Да, я думаю, что если Россия не будет в этом проекте, то мы получим существенные проблемы.
Тем временем голосование я остановил, и вот его результаты.
Неоднозначные.
Да, почти пополам. 55,2% считают, что чтобы быть великой державой не обязательно иметь транссателлитов. То есть Россия может быть великой державой без транссателлитов. 55, еще раз повторяю, 0,2%. А 44,8% считает, что нет, не может быть России великой державой без транссателлитов. То есть вот эти страны-сателлиты ей нужны для того, чтобы
как
быть великой державой.
Как атрибут
великой державности. Вот такие результаты голосования.
Я могу очень коротко отреагировать?
Да, конечно.
Вот великая держава в том плане, о котором мы только что говорили и вот отвечали слушатели, это все-таки такой реликт 20 века. Современная великая держава, она не гегемон, и у нее нет сателлитов, она лидер. У нее есть страны, наций, которые за ней следуют. Она предлагает что-то, она не навязывает, она не давит.
То, что
она
называют мягкая сила, да?
Да, она предлагает нечто, скажем, общественные блага.
Нечто привлекательное.
Да, которые распространяются на широкую территорию. И люди, значительное число людей за пределами границ этой страны пользуются этими благами. Она предлагает привлекательную внутреннюю модель. Она формирует международную повестку дня, которая не только ее интересам соответствует, но и интересам более широкого сообщества. Она, в конце концов, становится интегратором. Вот такую роль России, в принципе, может играть, но для этого она должна иметь более современную внешнюю политику.
Я бы сказал, и внутреннюю.
Ну, безусловно, вообще,
то есть, без, все, о чем без, мы говорим, да, без конечно, вот этой модернизации,
мы оставляем это, конечно, да, мы оставляем за скобками, но это основное.
Дмитрий, а давайте попробуем заглянуть в будущее. Вот если заглянуть в будущее, какие сценарии для этих трех стран вы видите? Основные.
Основные сценарии? Да. Я думаю, что сценарий первый – это формирование наций, внутренняя консолидация каждой из этих стран при их сбалансированных отношениях с Западом. Второй сценарий. Россия на каком-то этапе может действительно попытаться выполнить роль лидера, о котором мы только что говорили. И тогда она будет притягивать эти страны.
В какой форме? Что-то типа ЕС?
Она может притягивать, да, это может быть какой-то экономический проект. Это может быть какой-то...
Экономический союз.
Может быть, экономический союз. Это может быть сотрудничество в области безопасности, но и речь идет не о танках и пулеметах, да, а о современной безопасности.
Минута последняя.
Вот. Так что это может быть. И третий сценарий – это их вступление в какой-то очень отдаленной перспективе в единую Европу, а Россия тогда будет оставаться где-то вот на границах этой Европы. Вот три сценария.
Да, ну вот Авгур из города Томска, он один из этих сценариев так более радикально определил. Он говорит, пишет, если будем великими, сателлиты сами придут.
Ну, 20 век. Да. Авгур, в общем, наверное, смотрит в историю, в исторические книги.
Нет, ну, понимаете, как что назвать, да? Ну, если будем великими, в смысле, я так думаю, что если будем успешными.
Да, если будем успешными, конечно.
Да, то я с этой точки зрения, да, я говорю, что он слишком так назвал это все великими, но если будем успешными, сателлиты или как угодно, друзья...
Сателлиты, они, слово, не которое сателлиты, нужно исключать.
Друзья, да, друзья, союзники, партнеры появятся
будут,
сами.
Будут,
появятся
конечно.
Сами. Ну, вот с таким пожеланием, я думаю, желанием мы красивее. Все согласимся, да, и на этом завершим нашу программу. До встречи через неделю. Спасибо, Дмитрий Третьев.
Спасибо. Спасибо вам.
Осторожно, история.